Бестолочи. Утреннее шоу на Best FM.
10.06, время столичное, друзья. Сегодня по традиции у нас не обойдется без гостя, без гостьи. Сегодня мы вас познакомим с Марией Суровой. Ну, тех, кто с вами, наверное, Маш, не знаком, да, а те, кто вас прекрасно знает, да, будут, я думаю, рады нашей встрече здесь в утреннем эфире. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Маша.
Мало того, что рады, они еще будут приятно удивлены, потому что для меня это было большим откровением и большой приятностью, что вот этот вот пост, анонсирующий, который мы повесили на наших социальных ресурсах, знаете ли, набрал, по-моему, самое большее количество просмотров. Маша, у вас почти 6 тысяч. Это очень большое.
Это очень приятно.
Конечно,
да.
И у вас очень большая армия поклонников, почитателей, и это очень
даже
приятно.
Даже больше, чем 3 Виагры собрали вместе, поверьте. Это сразу меня приятно насторожило, я очень рад. Я, во-первых, купился на вот эту вкусную фотографию, которую мы повесили к этому анонсу, да?
Но она радостная такая.
Очень, да, классная фотография, да, и вы на ней практически, вот, я не знаю...
Меня иногда, знаете, спрашивают меня, когда смотрят на фотографии, и потом смотрят на меня в жизни, просто многие думают, что это фотошоп, я так не выгляжу.
Нет, мы подтверждаем, ребят, она в жизни выглядит лучше.
100%.
Давайте сразу вот то, что лично нас, ну, во всяком случае, с Леной, я думаю, Павлика тоже, впечатлило, вдохновило и удивило до глубины души. Бабушка 4 внуков.
Да, да, я этим горжусь, я всегда об этом говорю. Я написала на сайт кинотеатр.ру о том, что у меня 3 детей и внуки. Потому что, как вот знаете, я иногда преподаю актерское мастерство, и я говорю, всегда вот у вас есть сверхзадача жизни должна быть. То есть есть задача, например, там, заработать 1 000 000 у человека, да? Есть сверхзадача, на что его потратить. Вот моя сверхзадача – это, в общем-то, наверное, нести какую-то информацию о том, что можно быть молодой, красивой, успешной, и иметь детей, иметь внуков и так далее.
Когда вы все успели? Я вообще, я просто тоже закончила театральный институт, и я прекрасно понимаю, что это такое. Я прекрасно понимаю амбиции, которые имеет человек, закончивший театральный институт. Так вот вы скажите, когда вы все успели, и как вам вообще все это удалось? Да еще и выглядеть просто, ну,
да,
сверхсовершенно.
Да, выглядите вы шикарно, это правда.
Для бабушки 4.
Глаз не отвести.
Вы знаете, ну, во-первых, вы как человек, который закончил театральный институт, да, вы меня как никто поймете. Я девочка, которая выросла в театре. Я первую роль сыграла в 5 лет на Рижском театре.
Оу!
Да, и я вот...
То есть ваши родители работали?
У меня мама была ответственный секретарь ВТО, помощник режиссера, она была завлитом в разных театрах страны, и мы с ней болтались, в общем, по стране, и жили практически за кулисами. Ну, я, по крайней мере, выросла за кулисами. И я очень видела много, и поскольку я была вдвоем с мамой, то есть у нас была такая семья, я и мама, и все. Вот, поэтому я видела очень большое количество актрис, переживающих сложности в связи с тем, что они там боялись иметь детей и прочее, прочее. Вот. И поэтому, видимо, либо мы повторяем жизнь своих родителей, либо мы идем
своим путем.
Своим путем,
и доказываем своим родителям, что можно и по-другому.
И, вы знаете, еще есть такой фильм, который на меня очень сильно повлиял, когда мне было 18 лет, «Фанни Александра Бергмана». Меня мама отпустила, у меня только что родился ребенок. У меня старшая дочь родилась, когда мне было 18. Вот, поэтому вот она родила в 20, поэтому в 38 я уже стала бабушкой. Я помню, что я пошла в клуб отмечать, и весь клуб пил за то, что каждому бы дедушке дадут бабушку.
Это
Это круто. Так.
И когда я посмотрела этот фильм, там есть просто такая сцена в начале, если вы помните, там есть пожилая актриса, ей, наверное, там 70 лет, я думаю, примерно там плюс-минус. Она прекрасно выглядит, она смотрит в окно, и по снегу к ней идет ее семья, играет в снежки и так далее, это Рождество. И вот в этом фильме для меня самой такой привлекательной фигурой была она. Потому что я подумала, 18 лет, как круто прожить так жизнь, чтобы была огромная семья. Там у какого-то, у одного сына там большие проблемы, у другого там он разбирается с женой-любовницей, третий умирает, у него жена... То есть там вот эти вот все перипетии, мне было интересно наблюдать через нее.
Маш, ну так мечтают-то о большой семье, многие, а получается-то не у многих. Вот мы и спрашиваем, как все получилось-то? То есть, что для этого нужно было сделать? Я не знаю, нужно быть, было там пятирукой, я не знаю, восьмирукой, там...
Шестирукой
Шива. Да, или я не знаю, что... Или нужно было иметь помощников в виде мам, бабушек и так далее и тому подобное, или няни. Я не знаю, как все успелось-то?
Ну, со старшей дочкой мне, конечно, мама очень помогала, а сын у меня родился, когда я была на третьем курсе. И вот, вы знаете, я не побоялась. Я на шестом месяце сдавала, например, экзамен, танцевала танго с партнером там, и так далее. Вот, и, в общем-то, я училась у Соловьева, и он, ну, мне, я считаю, повезло с мастером, потому что он тогда был, во-первых, на волне, он только что снял «Ассу», и ага, вся да, вот да, эта да. вот меня окружала, вот эта музыка, и я очень хотела к нему поступить, был большой конкурс. И он был очень лояльный к нам, он нам давал свободу. То есть, например, когда я снималась в фильме «Три сестры», а я снималась вместе с сыном, и сыну был месяц, он играл Бобика.
Это здорово.
Наташа когда говорит, Бобик нездоров, я подумала, Бобика, значит, он там шевелил ручками, ножками и так далее.
Здорово.
Он нам организовал с Леной Кориковой, у которой тоже тогда родился сын Арсений, он нам организовал отдельную комнату, где мы могли покормить. И поскольку я кормила сына, он спал 4 часа, эти 4 часа я снималась.
Вот. Слушайте, ну вот как важно все-таки, да, иметь рядом человека, который именно поймет и который будет на одной волне с тобой и не будет ставить
палку. Ну тут тоже такая история, потому что, ну, в нашей стране не очень это принято. Ну, не знаю, нет, в театральной среде, понятно, радио, телевидение, у нас тоже все дети подземелья, они все с нами. Но не очень принято вообще детей приносить на работу. В России к этому относятся не очень хорошо.
А в Америке, вон, в Государственную Думу приходят с детьми и кормят прямо на заседании. Ничего,
вы
нормально.
Знаете, да, я столкнулась с этим, потому что у меня сын родился в Германии. И, конечно, я столкнулась с этой разницей.
Да.
Потому что там мы с ним ходили везде, и отношение было потрясающе. Но они в 60-е годы потеряли поколение. Потеряли пока, то есть у них прям, ну, буквально, вот как у нас было тоже какое-то поколение, когда первый класс был один в школе.
По-моему, 90-е.
Зато им легче всего в институты потом поступать было. У них недоборы были.
Да.
Этого поколения. Друзья, мы обязательно продолжим. Сегодня у нас в гостях актриса кино и театра «Практика». Профессиональный повар. Кстати, об этом мы будем очень подробно говорить. Кулинарный блогер Мария Сурова. Будем сегодня рассказывать о том, как жить на полную катушку и ни в чем себе не отказывать за вполне себе нормальные, объяснимые, скромные деньги. Этому Маша нас научит. Да.
Радио Best FM.
Это группа слушателей, группа Train называется, слушатели ее вежливо, ласково называют группа Поезд. 10:16 московское время. Доброе утро. У нас сегодня в гостях Мария Сурова. Актриса, блогер, актриса театра и кино, и театра «Практика», профессиональный повар и кулинарный блогер.
Маш, я хочу сразу, да, после вступительной речи, ознакомительной с вами, я хочу сразу перейти к практической части нашей утренней беседы, а то времени мало, а я боюсь, что что-то не успею спросить. Значит,
давайте.
Я как молодой папаша хочу спросить у вас, как у мамы троих детей, бабушки четырех внуков, вот у меня сейчас проблема. Я вчера пытался со своими девчонками, вот коллегами решить, мы
да
так и не
только,
решили.
Ты ее пытался да. со всей Москвой вчера
проблема
решить.
Заключается в следующем. У меня дочка 2 года, а она категорически отказывается спать одна. Как вы решали эту проблему? Если это проблема вообще. Проблема ли это?
Ну да, у меня было. У меня вообще все дети по-разному засыпали. Вот с кем-то получалось это лучше, с кем-то... Ну, к сожалению, приходится, так сказать, неприятные минуты доставлять. Ну, я оставляла и... так сказать...
Были жесткой.
Да.
И непоколебимой.
Да. Я не наказывала, конечно, там, ну, ребенка, но просто я говорила, вот, нет, надо полежать. Мы, допустим, там посидели вместе, почитала сказку или там погладила.
Ну, хорошо, а он уснул, а в 5 утра все равно к вам пришел в вашу постель.
Ну, это постепенно, это в течение там где-то полугода. Просто нужно понимать, что это время. И вы знаете, что мне помогало очень с маленькими детьми? Я вот как в то... Это действительно трудное время для родителей, хотя мы их безумно любим и переполнены чувствами, когда дети рождаются. Это просто истощение организма наступает, когда ты не высыпаешься, например, да. там несколько дней подряд, уже трудно нормально реагировать. Но я себя успокаивала всегда тем, что это очень короткое время. Впереди у них жизнь. Это не знаю, сколько там я проживу, мои дети там 70 лет, 80 лет, как моя бабушка, да. Но эти 3 года, это всего 3 года. Просто, знаете как, интересно, я когда-то прочла роман о времени «Волшебная гора». И вот когда у нас время насыщено событиями, мы куда-то ездим в путешествие, у нас много всего происходит, мы влюбляемся, мы встречаемся, мы общаемся.
Это молодость такая.
Да. У нас, понимаете, вот, допустим, может быть какое-то событие, там, ряд событий в течение 2 недель, но мы вспоминаем это время, которое быстро пролетело, как время наполненное, длинное. И наоборот, время, где у нас все спокойно, размеренно, может пройти так год, два, а как будто день прошел, понимаете?
И мы потом на смертном одре его явно не вспомним.
И в этом смысле, да, то, что у вас сейчас, ну да, эти трудности с ребенком, это, но он растет, вы за ним наблюдаете, вы просто, понимаете, столкнетесь с этим чудом, вдруг раз...
Да, ты понимаешь, что уже...
Понимаете, вы уже 13 лет. Да, вы подумаете уже, блин.
Ладно, 13, так раз, у меня уже институт заканчивается.
У меня папа смешно очень говорил, он говорил, не успеешь и глазом моркнуть, как они будут сами свет в туалет включать.
Маш, еще секунду, вопрос. А вот скажите, ощущение от того, что вы становитесь мамой, и ощущение того, что вы становитесь бабушкой, ведь они, по сути, разные.
Разные,
а вот какие вот они...
Бабушка,
тем
это
более...
кайф.
Это приятнее, чем мамой?
Ну, я не знаю, это приятнее. Мне кажется, мама — это больше ответственность. Все-таки это как бы твой ребенок, ну, которого ты не родил, не кормишь, понимаете? Но он твой. И вот это вот ощущение, что, в общем-то, я усилия, мне когда говорят, ой, ты бабушка, я говорю, слушайте, ну, я для этого ничего практически не сделала.
А вы с внуками другая? Потому что, ну, бабушки, дедушки же, они же существуют для того, чтобы баловать, а мама, папа — это порядок.
Воспитывать.
Да, и дисциплина.
Ну, наверное, я другая, да. Просто по одной простой причине, что я просто стала старше, и, наверное, все-таки какой-то опыт и спокойнее. Вот, потому что мама, они часто издерганы, я сама помню, что я могла там больше прикрикнуть, но я могу быть в нужный момент с ними вот такой четкой, строгой и осадить, могу, конечно.
Маш, сейчас закинем удочку на наш ближайший разговор, затем уйдем на рекламу и вернемся. Понятно все, значит, театр, прекрасные роли, съемки в кино. С чего вдруг в определенный момент вы решили бросить все и пойти переучиваться на повара?
Ну, причина очень простая. Их, в общем-то, две причины.
Подождите, приберегите эти самые причины. Мы с ним вернемся через рекламу. 10:27, друзья, время столичное. В непростое времечко живем, ребята. И многие, конечно, сталкиваются с разного рода проблемами, в том числе и о том, проблемы эти наши. Как, например, имея, грубо говоря, 100 рублей в кармане, можно было бы закатить пир на весь мир для себя и для друзей. А Мария Сурова, наша сегодняшняя гостья, знает это как никто лучше. И вот сегодня мы будем ее на эту тему расспрашивать.
Остановились на том, что было две причины, да, которые заставили вас оставить театр и кино и переквалифицироваться в профессионального повара. Что это за причина?
Первая причина в 95-м году, когда я закончила институт, была в запуске на Мосфильме одна картина вместо 88-го года, когда в запуске было 200 картин.
200 раз.
Да, то есть, ну, представляете, наше кино рухнуло в пропасть. Вторая причина, да, я вышла замуж второй раз, и у меня возникло ощущение вот из моего детства, юности, что не будет у меня семейного счастья, если я буду актрисой, и муж тоже актер. И поэтому я ему предложила, что пока мы вместе, я не буду работать актрисой. Он с радостью согласился.
Конечно.
Поэтому мы решили, что, так сказать, он будет продолжать. Он там писал сценарий, как режиссер был довольно талантливый человек. Вот, я в него верила. И, ну, тем не менее, через 2 года, когда нашему ребенку было 2 года, мы столкнулись с тем, что есть нам нечего. Гонорар за какой-то сериал закончился, и все, 10 рублей в кармане, что делать? Мы стали, естественно, читать газеты, всякие объявления. Мне попалось объявление, что требуется повара для работы на дому, готовить обеды в офис. А я всегда любила готовить, потому что у меня мама была целыми днями в театре, а поесть вкусно мне хотелось, поэтому я начала готовить, она увидела, что у меня к этому есть способность, она меня не останавливала, а, так сказать, давала мне в этом свободу. Например, ну, кто помнит, в 79-м году, мне 8 лет, мама мне дает в Норильске 5 рублей и говорит, купи поесть.
Сколько? 5 рублей?
5 рублей. Это нормально.
5 рублей. Ну, нормально. Это большая сумма, да, тогда, да?
Там, на 3 рубля в ресторан люди ходили.
Вот, да. А я, естественно, там один раз заморозила яйца, другой раз я забыла сумку там где-то возле горки. Но на третий раз просто она мне включила мозг таким образом. Угу. Я пришла в магазин, и мне нужно самой выбирать. То есть она таким образом меня научила, как детей бывает, там, учат плавать долго с тренером, да, а бывает, кидают просто там.
А, да, середины реки.
Выплывет, да. Вот я выплыла и научилась.
Это вы, по сути, первоклашка были?
Ну,
сколько вы там?
8 лет, второй класс.
Ничего себе. Так, и какова была ваша продуктовая корзина?
На 5 рублей.
Да, на 5 рублей.
Тогда же, наверное, ничего в магазинах не было 79-й год.
Вы знаете, это Норильск. Там было снабжение, как в Москве. Там строили комбинат одежды шведы и финны, и поэтому там было хорошее снабжение. Ну, хлеб стоил 32 копейки. Я даже помню цены. Вот, да, там картофель стоил 18 копеек килограмм. Я поняла, что можно купить картошки, сварить, там, купить хлеба, купить масло, купить кефир. Uh-huh. Не, я стала соображать где-то вот, ну, там, на 3-4 раз уже, что нужно.
Так, хорошо. Когда у вас с мужем, и уже с двумя детьми, я так понимаю, осталось 10 рублей в кошельке, как вы из этого всего...
Вы знаете, вот сейчас я почему поняла, что тема эта будет актуальна, потому что время было в каком смысле тогда похоже. Это был 98-й mm-hmm. год, и доллар стоил, в общем, уже, по-моему, 6 рублей
да,
тогда.
А потом
да,
потом он быстро до 28 или
до 30 он через полгода дорос, да. Но это было в мае, когда он был еще 6, я позвонила женщине, которая мне говорит... Только не кладите трубку, мы вам на закупки будем давать 2 доллара на человека. После этого пауза, да, я вообще в ужасе, думаю, как это? Она говорит, вы подождите, давайте вот мы вам приедем, деньги выдадим на 12 человек, вы попробуйте, вы же можете не согласиться, ну, как вы, ну, не понравится, уволитесь. И вы знаете, я, в общем-то...
Уложились.
Да, уложилась.
А вы уже в это время были квалифицированным поваром, обученным?
Нет, я была актрисой с дипломом ВГИКа. Диплом повара я получила в 2002 году.
Угу.
Вот. Получила.
Ну, так, и вот эта вот авантюра с тем, чтобы накормить офис из 12 человек по
удалась,
2 доллара
да?
на человека, удалась?
Удалась. И я так работала год. Потом я нашла просто без посредников людей, чтобы мне не платить. Потому что, естественно, эта фирма, они платили и водителю, там еще кому-то и так далее. Вот, я потом просто нашла напрямую людей и стала их кормить сама, зарабатывать больше. И так вот постепенно в этом тоже стало расти.
А почему вы пошли учиться на повара? То есть важно, чтобы стало
у
вас был диплом?
Нет, у меня просто было предложение работать в ресторане с шефом, разрабатывать меню. Да, и нужно было просто какие-то технические вещи понять. Именно как бизнес строят.
А у вас склонность к этому есть, вот разрабатывать меню? Или все-таки именно руки хотят делать какие-то привычные для всех нас вещи, там, блюда?
Оливье,
пюрешка, картошку, да, котлеты, пожарские.
Нет, конечно, мне все время хочется учиться. Это, мне кажется, бесконечный процесс. И вообще, вот меня иногда спрашивают, почему я так выгляжу хорошо? Во многом я считаю, что человек выглядит хорошо, когда он не устает учиться, когда ему что-то интересно в жизни. Как только мы теряем интерес, мы, соответственно, у нас этот огонь внутри гаснет. Это, вы знаете, вот когда говорят, что художник должен быть голодным, это не в том смысле, что у него там бутерброды с маслом не должно быть. Он голодным должен быть до работы, до творчества, к жизни, к познаванию. В этом смысле, понимаете, не буквально.
Маша, а вы от чего-нибудь отказываетесь в еде?
Нет. Вот я хочу сказать честно, что я не отказываюсь ни от чего в еде, потому что я прочла когда-то очень интересную статью о диетах, о том, что лучше сокращать порции. Угу. Если мы себе в чем-то очень отказываем
в
привычной еде, у нас возникает психологическая зависимость,
золотые
она часто
слова.
Дает обратный эффект.
Вот мой фитнес-тренер то же самое говорит.
Но я простые вещи делаю, я пью стакан воды. Как мне сказала одна подруга, мы иногда, говорит, можем бутылку шампанского выпить, а стакан воды утром себе заставить невозможно.
Кстати, да, мы иногда и две
ну вот я стала себя приучать, потому что...
И так вы всегда перед обедом пьете один... Или просто с утра, Наташа?
Ну, я с утра пью, и там в течение дня стараюсь просто заставлять себя пить воду вот побольше, потому что прям нужно тоже.
Ну, так и расскажите, как интересно, имея в кармане совсем мало средств, как можно сегодня себе позволить, скажем, на какую-то минимальную сумму, вы ее сразу оговорите, чтобы мы примерно понимали, сколько это?
Ну, мы же заявили, по-моему,
100 рублей.
Да, 100 рублей на человека. Ну, естественно, если, например, у нас там, скажем, вот когда переписывалась с идеологом Чип-Трип Андреем, возникла идея антикризисной кулинарной школы.
Вот.
И он мне как бы даже, я думаю, что не совсем всерьез написал, когда я спросила, какая будет тема интересная им там вот на встрече в Чип-Трип. Он написал, ну, сделайте мне обед за 100 рублей. Вот. И я говорю, круто, это моя тема, я все об этом знаю, я год так работала, давайте. И он говорит, давайте, пишите анонс.
Вот как сделать обед за 100 рублей, об этом вот совсем скоро и узнаем.
А я пошел за водой пока.
Бестолочи на Best FM.
Значит, ребята, сегодня у нас на календаре 10, да, 10 февраля, до зарплаты остается 5 дней, а я чувствую, как уже сосет под ложечкой, и поэтому Мария Сурова, наш сегодняшний гость, спасительница, расскажет, как можно в этой ситуации сделать вкусно себе и своим родным и гостям и близким.
А все началось с того, что один из основателей чип-трипа, Андрей, да, предложил Марии устроить мастер-класс на сходке вот этой вот чип-триповской и сделать антикризисную кулинарную школу.
Да, да, да. До этого вы уже делали
Да, я год назад сделала страницу «Вкусный разговор», на которой стала писать разные свои там кулинарные новости.
Это страница в Фейсбуке?
Да, да, да. Mm-hmm. Да.
А вы в Инстаграме есть?
В Инстаграме есть я, просто, ну, отдельной страницы пока нет.
А, да, понятно, да. Хорошо.
Вот. Но я думаю, что будет, потому что я уже говорила, вот как... Я сначала воспринимала как возможность как-то переждать вот эти свои актерские паузы, которые неизбежно у всех актеров возникают. Вот. А потом я поняла, что это тема, которая интересна людям. Я могу чему-то научить, потому что опыт действительно у меня выживания очень
Учите
большой.
Учите же скорее, да. Маша. Давайте. Так берем что... карандаши, ручки, бумаги, пишите.
Берите на заметку.
Смотрите. Ну, во-первых, это овощи и вообще продукты по сезону.
Сезонные овощи и фрукты.
Да, которых очень много. Сейчас зима, пожалуйста, свекла, капуста, морковь, картофель и так далее. То есть это, ну вот, например, первый обед, обед номер один, который я придумала, да.
Сразу же, собственное наблюдение. Действительно, сезонные яблоки в магазине одной известной сети можно купить сейчас за 69 рублей килограмм. Сезонные яблоки.
Конечно. А знаете, вот что, например, вы покупаете в кафе штрудель с яблоками. Это одно из моих таких фирменных блюд. Я готовлю их там на мастер-классах, учу, и многие люди потом мне начинают присылать фотографии. На один большой пирог, из которого получается 5 полноценных порций, за каждую порцию... Минуточку внимания, вы платите в кафе 200 рублей.
Да. Угу.
Так вот, на один штрудель нужно 200 грамм муки, килограмм яблок, 2 столовые ложки сахара и примерно 100 миллилитров растительного масла.
А яйцо?
Немного сливочного масла. Ну, в общем, его себестоимость вот этого, этих 5 порций получается, ну, не более 100 рублей.
Угу.
Представляете, да, какая выгода?
Победа Шарлотки.
Мне недавно сказали, Маша, никто покупать не будет. И я говорю, ну, покупать люди все равно будут, потому что это...
Не
все готовят. Это поход в кафе, это приятное времяпровождение, скажем еще так. Вот. Что такое обед за 100 рублей, например, вот у нас был номер один. Он был без мяса, вот сразу скажу. И мне там люди стали задавать вопросы, ну а как же так, вот там мужчины мясо хотят. Я говорю, я вас уверяю, я вам сделаю следующий обед с мясом, например, итальянский. Они такие, о, круто, интересно. Первый обед у нас был русская кухня. У нас были вареники с картофелем. У нас был салат из свежей капусты с морковью и зеленью, с чесноком. У нас был свекольник и был ягодный компот. Я потратила... Мы договорились с Андреем так, что я буду публиковать чек.
Да.
Вот, чек у меня был на 407 рублей, но потому что я купила все, даже соль.
Ага.
Я там одна женщина, она говорит, я говорю, ну представьте, вот вы замужем, она такая, представьте, что вы пришли к холостяку, у него ничего, даже соли нет, понимаете?
И в холодильнике мышь повесилась.
А в углу стоит топор.
Непонятно, зачем он такой холостяк. Ну, допустим, он выдал там, ну, не знаю, там вам 500 рублей, вы купили, да, и, так сказать, на 400 продукты. И смотрите, ну, почему 400 рублей, да, я выбрала такую сумму, потому что, например, даже вы вдвоем с кем-то, вы можете этот обед 2 дня есть. Ну, не можем есть обед 2 дня, можем, конечно.
Да мы и неделю вон кастрюлю
супа едим. Так вот, смотрите, люди были совершенно потрясены там, которые находились, потому что, во-первых, это все получилось очень вкусно, вот. А, во-вторых, у нас, собственно, остались продукты, которые можно использовать на завтрак.
На следующий обед.
Да, у нас осталось там картофельное пюре, которое было в варениках, и там трица. Я говорю, ну вот, пожалуйста, вы размешали, печку поставили, у вас запеканка у вас там на утро осталась.
Mm-hmm.
Вот. Итальянский обед, что такое? Вот смотрите.
Подождите. Вот первый обед, я смотрю по Павлику, его не впечатлил, потому что все вот эти, свекольники, вот эти вареники с картофелем, и вот ему, как мужчине, нужно мясо. Я вот прям вижу, у него ус не закрутился рыжий от перечисленного. А вот обед номер 2, итальянский, я думаю, что сейчас...
Переберегите сейчас.
Да, Павлика очень-очень впечатлит.
Реклама. на Best FM.
10:46, друзья, время столичное. Вы, как мы выяснили сейчас за эфиром с Марией, действительно, вот все вот эти истории антикризисные, в том числе и кулинарные, они достаточно азартные, да? И, то есть ты, когда первый раз, потратив 400 рублей, грубо говоря, на семью, сделал вкусный ужин на несколько человек, ты понимаешь, что ого, значит, в следующий раз можно попробовать сделать что-нибудь такое же, но
конечно,
уже за 375. Потому что отдать косарь, да, за ни за что, это дело не хитрое. А вот уложиться и сделать вкусно, это круто. Маш, что за обед номер два итальянский, я уже негодую.
В этом есть и драйв, и азарт, конечно, да. Итальянский обед, ну что такое, вот я объясняла, мясо. В принципе, хорошее мясо можно в сетевом магазине купить там, ну, порядка 400 рублей за килограмм, 450. Для того, я, кстати, параллельно людям, когда они готовили первый обед, объясняла, что такое экономика и как, например, вечеринку устроить, потому что многие не понимают, как бы сколько наготовить блюд. Вот я объясняла им, что нужно, например, там 100 грамм мяса на человека, чтобы он был сыт. Особенно, если это соус болонезе.
Mm-hmm. Да,
вот вам, пожалуйста, это 160 рублей, самая большая трата ваша будет. Остальное...
Слушайте, а можно еще сэкономить. Вместо мяса купить уже готовый фарш. Он дешевле получается.
Вот я стараюсь этого не делать.
Почему?
Ну, потому что я не вижу, как его делали, этот фарш.
А, вы не знаете, что туда намешали?
Да. Потом второе тоже очень экономное, конечно. Я делаю свои фирменные чебуреки-беляши. Вот, и когда я посчитала владельцу...
Чебуречный.
Не чебуречный, а
который снесли.
Я провожу мастер-классы в таком месте Груша Маркет, еще вот, и когда я посчитала себе стоимость чебурека, он так говорит, ты никому не говори, только, пожалуйста.
Сколько получилось? Ну, правда, если не секрет.
Ну, вы знаете, вот смотрите, из килограмма мяса, да, я покупаю, ну, я, правда, хожу на рынок, и там всегда можно договориться. Вот, я, например, покупаю либо говядину и курдюк. Да, необходимо, чтобы вкус был чебурека. Либо пополам говядину, баранину. Они мне всегда дают какие-то кусочки, у них остаются. Но это не больше там 400 рублей. Вот из килограмма муки и килограмма мяса получается 45 чебуреков.
Которые у метро за 50 рублей продают. Да. Одну штуку.
Да.
Вот так. Вот и посчитайте.
Я вот, знаете,
экономию.
Тоже хочу спросить.
3-4 чебурека мужчина наедается, его сверяю.
А вот во всей вот этой экономии, это, конечно, очень приятно, заманчиво, интересно, хочется. Но фирменный стиль можно ли свой сохранить?
Фирменный стиль вы именно
как
в еде?
Это сделать, да. Ну, чтобы мы понимали, вы сказали, мои фирменные чебуреки. И мы понимаем, да, это ваши чебуреки, они такие.
Да,
они
у меня есть просто несколько блюд, конечно, которые хиты.
Там, наверное, вот. Экономия на бульончике, там без бульона ваши чебуреки.
С бульоном, да. Вот и вы знаете, я когда иногда беру чебуреки, я понимаю, что туда положили фарш уже приготовленный заранее, это неправильно, туда сырой фарш должен. И каким образом я объясняю это дело. Это, кстати, идеальная история для компании вообще, потому что ну, наедаются все, их весело вместе лепить. У меня несколько мастер-классов было перед Новым годом, когда люди делали корпоративы новогодние. Mm-hmm. Им как раз эта тема очень понравилась, и они все вместе с удовольствием лепили эти чебуреки, вот, и жарили, и так далее.
А я вот смотрю тоже фотографии у вас в Фейсбуке, там очень много мужчин на мастер-класс.
Да, а мужчины, кстати, мне тоже удивило, что они любят готовить многие. Ведь вы понимаете, дело в том, что основная масса поваров-то это мужчины. Я недавно с одним... охранником общалась там вот как раз в чип-трип, и он такой, ну что это за работа, разве это мужская работа? Я говорю, а вы попробуйте 12 часов в смену отстоять вообще поварскую. Это вообще-то труд такой серьезный. Вот.
Так, мы отвлеклись от итальянского обеда.
Да, итальянского обеда. Ну что такое итальянский обед? Вот, например, у меня есть два варианта соуса, которые в эту сумму я могу уложить. Это соус тунцом. Потому что есть прекрасный соус с тунцом, который я делаю. И пасту, ну, покупаем даже очень хорошую пасту. Вот хорошую, качественную, допустим, пасту. Ну, сколько она стоит? Ну, вот бывает...
120, 130.
Да нет, ну, вот в сетевых магазинах я часто вижу там и даже Барилла за 65 рублей.
А, да вы что?
Да, ну, они делают такие акции распродажи. Да. Вот можно, в принципе, ну,
такие... А нет ли опасности, что за вот эти маленькие деньги ты получишь фуфло в банке, а не хороший качественный
продукт?
А не тунец,
да, какой.
Я объясняю, какой проверенный. То есть, ну, у меня есть, я показываю обычно, какой продукт проверенный. То есть, например, в сетевых магазинах часто их собственные продукты хорошие. Я уж не говорю о том, что делать домашнюю пасту. Нужно 6 яиц и 600 грамм муки. У вас получится очень большое количество домашней пасты.
И потом вручную ее ножницами порежут.
Нужна еще машинка специальная, которая
режет. Нет, вручную, ножницами,
ну, можно вручную, ну, не, ножом. Можно нарезать лапшу, например, там.
А еще знаете, чем хорошо? Ножом для пиццы резать пасту тоже хорошо.
Да, 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 будет просто тальятели будет.
Когда моя жена уезжает куда-то по делам и оставляет меня одного, Маша, я вам поделюсь своим секретом, значит...
За 100 рублей обед.
Да, как пообедать. Это почти итальянский.
Кстати, стоит эти.
Я покупаю, да, вот эти вот заварные банки, значит, быстрого обеда. Вот, открываю, вынимаю оттуда всю требуху, вот эту сухую, и вот соус оставляю только квадрат этой лапши. Ну, в зависимости от сколько персон. Один квадрат, два человека.
Один. Но вот, в основном заливаю. Он всегда на троих на последнее время делает.
Заливаю кипятком, 3 минуты она это все набухает. Добавляю вот этот вами упомянутый соус болоньезе. И получается прекрасное спагетти болоньезе с лапшой из китайских или
вегетарских. Только воду надо слить сначала, воду когда, вода, когда лапша настоится. Да,
я вот, знаете, ну, простите, я вот просто вот сейчас к Пашиному разговору. Я вот посмотрю, можно сделать вот так, да? Но это невкусно.
Как это?
И не фирма.
Не знаю, у меня, например, дети все, они не покупают готовые соусы. Вот я еще людей, например, учу делать майонез. Потому что домашний. Майонез делается элементарно. Вот
ну давайте, ну научите.
Надо сломать стереотип.
Научите.
Для того, чтобы сделать хорошую банку майонеза, нужно одно яйцо, немножко лимонного сока или уксуса, горчица, соль, сахар. Это все, что всегда есть в доме. И растительное масло, все. Я просто показываю, сначала сбиваются жидкие ингредиенты все, и причем вы можете по вкусу, например, чуть больше горчицы у нас будет более там остренький и так далее. Кто-то любит посолонее, кто-то любит... Мы различаем 4 вкуса. Горький, сладкий, соленый,
и водка.
Кислый. И взбиваются жидкие ингредиенты, потом туда тонкой струйкой вливается масло, у вас получается шикарный домашний майонез, он хранится 4 дня, и вы знаете, что там, что самое главное. Понимаете?
А у нас Батинова горчицу делает.
Бестолочи.
Кстати, это умеет.
На Best FM.
Маша, слушатели наши, благодарят вас за то, что вы сегодня нашли время и пришли к нам, потому что действительно очень ценные советы, очень интересный разговор получается, и, как обычно, очень жаль, что гостевой час длится всего 60 минут.
Ну, в любом случае, Маш, да, я так понимаю, что сегодня часа нам точно не хватило, надо приходить на ваши мастер-классы, смотреть, лепить беляши, резать мурмушель, вот, и учиться всему у вас уже на мастер-классах. Но помимо того, что вы предлагаете, как, собственно, вкусно накормиться за минимальное количество денег, я так понимаю, что вы еще и можете рассказать, как можно вкусно поесть, отправившись в путешествие, затратив при этом немного денег.
И в какие путешествия, в какие страны отправляться, да?
Да, конечно, это же клубные встречи в офисе Cheap Trip, который находится на дизайн-заводе «Флакон», и, кстати, там мастер-класс для участников бесплатный.
Вот, да, это немаловажно.
Ну да, это немаловажно, и, конечно, я понимаю, что идеология Cheap Trip, она тоже в том, чтобы людей научить путешествовать и при этом, ну, экономить, да, и показать какие-то другие новые направления. Мне просто это близко, мне это нравится, потому что тоже такая помощь людям, чтобы люди не запирались у себя в комнате носом в угол. Mm-hmm. Потому что, ну, мы хотим видеть мир. Так вот у нас сейчас открыты границы. И просто раньше, например, люди ездили спокойно во Францию, в Италию, в Бельгию, сейчас ценник 1500 евро за путешествие, которое неподъемное. Да.
Абсолютно.
А, например, есть прекрасные страны, как Грузия, Армения, Марокко, Мьянма, Узбекистан, где потрясающе можно получить кулинарный экспириенс. Вот. Плюс еще одна тема, которую мне бы самой хотелось развить совместно с Cheap Trip, это некие такие выездные мастер-классы по России. Вот. Можно ведь приехать на какую-то ферму, которая что-то производит, и там с людьми тоже что-то интересное приготовить. Вот. Я считаю, что это такая очень перспективная тема.
Ну, конечно, сейчас очень много вот этих вот эко-ферм, которые готовят.
Да. У нас много производят всего интересного, и можно поехать вместе с людьми.
Заколоть барашка, например.
Да. Ну, там
на вертел его насадить.
Гуся сделать.
Гусю свернуть шею, да. Натолкать ему туда гороха, яблок. Везде
и
всюду.
И обязательно в клювик клюковку, а в попку петрушечку.
Конечно.
Для праздника.
Фирменно, что скажешь.
А как вы относитесь к балканской кухне? Вот интересно, они, в принципе, тоже достаточно популярны в направлениях наших туристов. У них же тоже там своя история.
Но вы понимаете, ну, любая южная кухня возле моря прекрасна, я считаю. И я, кстати, когда, например, с детьми разговариваю, я тоже учу их широко мыслить. Я им просто объясняю даже связь южной итальянской кухни с испанской кухней, потому что там одни и те же ингредиенты присутствуют. Вот, а там просто есть нюансы какие-то определенные в зависимости от местности. Но, тем не менее, южная кухня всегда вкусная, потому что это свежие продукты, это там и перец, и томаты, и, не знаю, ну, множество зелени и прочее. Там есть Это в любой кухне. Это морская рыба.
Но по вашим рекомендациям, все-таки стоит, отправляясь в путешествие, приезжая в ту или иную страну, идти куда-то в какие-то вот местные аутентичные заведения и там пробовать кухню? Или же все-таки приходить на рынок, покупать продукты и самим готовить уже непосредственно там, не знаю, в апартаментах, там, в квартирах съемных?
Вы знаете, было и так, и так. Вот я, например, была в Италии, в Испании была, жила там практически 4 недели. Я с огромным удовольствием покупала свежайшие продукты, недорогие, готовила сама. Вот, и мне это было... я ходила и там небольшие ресторанчики на берегу. Конечно, хорошо, когда люди совсем не знают страны, когда у них есть, например, там, какой-то опытный оператор, который им просто надежные места...
Проводник, да.
Проводник, который им надежных местах рассказывает, где они совершенно точно получат вкусную, хорошую еду. Потому что, конечно, можно там попасть в какое-то место и отравиться, и все на свете. Поэтому...
Это правда.
Ребята, нам надо закругляться. Да. Вот я что хочу вам сказать. Да, Маш, понятно, что после сегодняшнего...
В ближайшее время вас увидеть.
Да, часа гостевого очень многие слушатели уже собираются на ваши мастер-классы, да. Спрашивают, где вы в соцсетях и где в ближайшее время можно послушать
ваши лекции.
Можно
зайти на мою страницу «Вкусный разговор» в Facebook. Там я всегда пишу анонс о том, что происходит. Увидеть меня в театре можно 15 и 16 в спектакле «Кеды в практике», 19 февраля в спектакле «Док» вне театра, а что, если я не буду. Это, кстати, спектакль об актерах, которые выходили из профессии, и там все рассказывают свои собственные личные истории.
Вот так. Да, спасибо.
Спасибо огромное, Маш. Будем еще ждать
приходите.
Себя в гостях. Да, потому что безумно интересно провели этот час.
Ну и ждите нас к себе.
Да,
с радостью.
Да, с радостью.
Бестолочи на Best FM.